Здравствуйте. Сегодня 29 января 2015 года. А почему я оговорился и сказал 1900 что-нибудь? Потому что 29 января 1992 года я приехал в Израиль. То есть ровно 23 года назад. И этот день я отмечаю как свой день рождения. Не знаю, второй день рождения. Может быть, в каком-то смысле первый день рождения. Ведь тогда, 23 года назад, в этот день, на борт самолета, совершающего полет по маршруту Киев-Тель-Авив, поднялся один человек, а через несколько часов из этого же самолета в Тель-Авиве вышел совершенно другой человек. Правда, он был немножко похож на того вот вошедшего, но на самом-то деле имел с ним очень мало общего. Правда, он тогда об этом не догадывался, и это было его счастье. Потому что если бы он предполагал, что он выйдет из этого самолета совершенно другим человеком, то он бы еще очень крепко подумал, а стоит ли ему вообще это все затевать. Ведь он уже родился один раз, зачем ему рождаться еще один раз, и непонятно, что из этой затеи второго рождения выйдет. Он-то просто хотел несколько изменить координаты своего места пребывания в этом мире. А получилось все значительно серьезнее. Изменились какие-то совершенно другие координаты. Правда, понять это все можно только вот отсюда. Вот по прошествии довольно многих лет с того замечательного дня. О эмиграции я говорил уже много. Желающие послушать эти подкасты могут найти их на сайте shlomorad.com под рубрикой «Эмиграция». Там с правой стороны есть рубрики. Так вот, найдите «Эмиграция», кликните, и вот там все это и есть. А сегодня я хочу рассказать о людях. О тех людях, которых я встретил в Израиле, и которые имели то или иное отношение к Израилю и к моему вживанию в эту замечательную страну. Первый человек — Рина Пардо. Встретил я ее в 1991 году в Ленинграде. А дело обстояло вот таким образом. Жил я в то время в Красноярске и учил я иврит. А поскольку учителей иврита в Красноярске не было, то учить мне его приходилось самостоятельно, по самоучителю. Самоучитель подарил мне мой друг, который уехал в Израиль. Ехать я никуда не собирался, а учить иврит для меня было просто такое хобби, удовольствие. Действительно, я получал от этого большое удовольствие. И вот я выучил один самоучитель, потом я выучил еще один самоучитель. И, в общем-то, я почувствовал, что что-то такое я выучил. Что я выучил, я не представлял. Это действительно язык. И действительно, если я на этом языке кому-то что-то скажу, то вот тот вот второй, говорящий на этом языке, может меня понять. Говорить в Красноярске было не с кем. Поэтому я поехал в Ленинград на курсы преподавателей иврита, которые в то время там организовались. И вот там я встретил первый раз в жизни живых израильтян. Красноярск в те времена относился к категории закрытых городов. Закрытые они были для иностранцев. Там было много военной промышленности. Я не знаю, на самом-то деле, какие были мотивы закрытия города для иностранцев, но вот это было так. Иностранцы туда просачивались очень жидкими и очень контролируемыми ручейками. Их там практически не было. И вот я приезжаю в Ленинград. Во-первых, вообще, я никогда не видел такого количества евреев, собранных в одном месте. Во-вторых, израильтяне. Когда мы пообщались на этих курсах, а курсы продолжались недели, наверное, две, и когда я с ними довольно тесно пообщался, то я подумал, что вот с этими людьми я хотел бы жить. И вот именно тогда и зародилась первая отчетливая идея о выезде в Израиль. На курсах нас разделили на группы, был экзамен такой распределительный. И я попал в среднюю группу, что меня чрезвычайно порадовало. Там из 10, по-моему, групп, я был где-то в 5 или в 6. Преподавательница нашей группы была Рина. Рина Пардо. Пардо — это фамилия. Рина — это имя. И вот это был настолько живой человек, и настолько она была веселая, такая заразительно веселая, доброжелательная. И, в общем-то, она совершенно искренне любила нас всех, всю нашу группу. И делала для каждого из нас максимум того, что она могла сделать. Она проводила с нами и учебное время, и вечерами, в неучебное время. Там ведь жили все в одном месте, в одном корпусе. Ну, кроме ленинградцев и тех, у кого, как я, были родственники в Ленинграде, я жил у родственников, это тоже было там недалеко от этого места учебы. И во многом благодаря ей я и оказался здесь, за что я ей чрезвычайно благодарен. Я приехал в Израиль, через некоторое время позвонил Рине, она оставила в конце курса, она оставила каждому номер телефона. Вот я ей позвонил, она очень обрадовалась, через несколько дней приехала ко мне с мужем, я жил тогда в кибуце, Маган Михаэль. Это ближе к северу страны, она жила в Хайфе, это не очень далеко. Они приехали ко мне, она точно такая же веселая, такая же жизнерадостная и жизнеутверждающая. И вместе с тем какая-то, вот какое-то у нее было сочетание вот этого вот веселья и какой-то очень тонкого внимания к человеку. Потом еще через несколько дней я поехал к ним, они меня пригласили. Туда же она пригласила еще своих подруг, которые были вместе с ней в Ленинграде на этих же курсах, тоже преподавали иврит. Потом они меня возили по ночной Хайфе, показывали Хайфу, отвезли меня в мой кибуц. Еще через какое-то время они приехали ко мне, привезли мне такой маленький, такой этот самый приемник, чтобы я мог слушать иврит. Ну, а потом у меня, в общем-то, зародились какие-то такие типично советско-интеллигентские размышления, мол, а что вот я буду навязываться человеку, человек, может быть, наверняка человек занятый, и вот что я буду звонить там, в общем-то, да. Ну, и я выдержал какую-то длительную паузу, наверное, несколько месяцев, и потом позвонил все-таки еще раз, спросить, что там происходит вообще, и показать, что я не потерялся. Трубку взял ее муж и сказал, что Рина умерла. Рак. Получается, что все это время, когда она ко мне ездила, когда я к ней ездил, и она была веселая, жизнерадостная, все, о чем я сказал выше, она ведь наверняка знала про свое состояние. И вот. И это никак не сказалось на ее жизнерадостности и на ее отношении к людям, на ее стремлении выложиться целиком для, в общем-то, не очень близкого ей человека. Дальше. Кибуц. Первое время, первые 4 месяца, может быть, чуть больше после приезда, я жил в кибуце Маган Михаэль. Учился там в Ульпане. Там была такая программа «Первый дом на родине». Нужно было 4 часа в день учиться в Ульпане, учить иврит, и 4 часа в день работать. Там же, в кибуце, на всяких кибуцных рабочих местах. И следующий человек, который встретился на моем пути, я рассказываю Смотрите, я ведь в Израиле за 23 года встретил колоссальное количество людей. Ну, я выбрал каких-то наиболее, как это называется, есть такое понятие в русском языке, знаковые фигуры. Вот, наверное, вот так их можно обозначить. Так вот, второй человек, о котором я хочу сегодня рассказать, Дов, его звали Дов. Это был преподаватель иврита в Ульпане, в кибуце. Я сейчас подумал, что все эти люди, о которых я рассказываю, в те времена были, наверное, моложе, чем я сейчас. А может быть, примерно такого же возраста, как я сейчас. Так вот, Дов. Он приехал в Израиль из Америки через несколько лет после становления государства Израиль. Государство Израиль было основано в 1948 году. И где-то вскоре после этого Дов приехал сюда помогать строить новое еврейское государство. Он был один из основателей кибуца, правда, я не уверен, что это был кибуц Маган Михаэль, может быть, это был другой кибуц, но неважно. Он был махровый, просто убежденный социалист. Весь кибуц был социалистический. Где-то через полгода, примерно после того, как мы приехали, в Израиле проводились очередные, а может быть, даже и неочередные выборы, как это часто здесь бывает. И нас страшно агитировали за самые, что ни на есть, левые партии. Уже левее некуда. В те дни, когда я был в кибуце, умер Менахем Бегин. Это был один из основателей государства Израиль. Он представлял, точнее, не просто представлял, он был лидер правого направления. То есть это, как вы понимаете, было направление прямо противоположное тому, по которому двигался кибуц Маган Михаэль. И вот по этому случаю вечером в неурочное время нас собрали в одном из классов, включили нам телевизор, по которому шли передачи, посвященные этому событию, и Дов выступил вот с такой примерно речью. Он сказал: «Умер Менахем Бегин». Это был, конечно, выдающийся политический деятель. Но, в общем-то, немножко перефразировав слова Дова, переведя их в некой художественной обработке, можно сказать так. Ну, в общем-то, сказал он, сволочь он был порядочная. В отличие от Бен-Гуриона. И следующие полтора часа Дов знакомил нас с гениальнейшим представителем израильской политики Бен-Гурионом. В рамках, конечно же, поминальной такой речи по Менахему Бегину. Дов был роскошный человек. Это его была идея. Может быть, это не его идея, но он ее активно пропагандировал. Землю Израиля нужно познавать ногами. И вот мы ее и познавали ногами. Кстати, это действительно так. Если кто-то хочет познакомиться с Израилем, по Израилю нужно ходить, недостаточно по нему ездить. Раз-два раза в неделю в обязательном порядке у нас были какие-то вылазки, выходки, пешие прогулки по близлежащим кибуцу местам. А еще раз, вот этот социалистический характер кибуца подчеркивает такая деталь, кроме всего прочего. Это на одной из прогулок мы проходили мимо кибуцного кладбища, и Дов обратил наше внимание. Вот посмотрите, видите, кладбище, вот там могилы. Решением кибуцного совета когда-то там много лет назад, когда вообще возник вопрос о организации кладбища, это стало актуально, было решено, что все могилы будут одинаковы абсолютно. Правда, имена различаются. До этого пока еще не дошли. Но вот все могилы действительно совершенно одинаковы. Даже здесь не должно быть различий. Так вот, в этих наших прогулках он знал каждую травинку по имени, отчеству и фамилии. Что это? Как это называется? Где это растет? Зачем это растет? Как это растет? И что с этим можно сделать? И на какую травинку можно наступать? А какая редкая? И она внесена там, может быть, даже куда-то, в какую-то книгу, и поэтому ее нужно обходить стороной по другим травинкам, на которые можно наступать. Это был роскошнейший, колоритнейший человек. И нам, вот этим вот нам, только что приехавшим, он показал Израиль с оптимальной его стороны. Я ему очень благодарен. Хорошо, кибуц закончился. Все-таки 4 месяца пребывания в кибуце, утомляют. Особенно выходца из бывшего Советского Союза. Оставаться в кибуце я дальше не мог, потому что поступил на курсы и уже не мог 4 часа в день работать и 4 часа в день учить иврит. А таким образом я выбивался из этой программы. Человек, живущий в кибуце, должен обязательно соответствовать какой-то программе, если он не член кибуца. То вот что-нибудь, куда-то он должен быть записан, а записать меня было некуда. Поэтому мне пришлось подыскивать себе новое жилье. И вот какими-то довольно-таки окольными путями, точнее, это было так. У нас в группе, вот в новой группе на этих моих новых курсах, учились два парня, которые жили в Кфар-Ре. Это одно из сельскохозяйственных поселений Израиля. И они сказали мне: давай к нам, иди к нам жить, у нас там хорошо. Найдем тебе какое-нибудь, поможем тебе найти какое-нибудь жилье. Но мы действительно поехали в это место, это было не очень далеко от места моего учебы. Я обходил там, я не помню уже, как это все делал. Какие-то люди на улице попадались, я их спрашивал, где здесь можно найти жилье. И как-то незаметно я вышел из этого поселения и пошел себе дальше. И там уже не было никакого жилья. Я шел и, наконец, добрел до еще одного населенного пункта. И там тоже я начал спрашивать, а где вот тут, где тут пожить бы у вас можно было бы? И мне, я уже не помню, то ли мне показали этот дом, то ли я сам в него зашел. Захожу я в дом, вот это я помню. Стучу в дверь. Оттуда из глубины дома доносятся какие-то звуки, якобы человеческий голос, что вот, мол, там что-то, заходи. Открываю дверь, захожу. Там в глубине дома, вижу, стоит стол, сидит человек, что-то кушает. Я направляюсь к нему, здороваюсь, он говорит: давай, садись, дает мне тарелку, дает мне что-то там поесть. Я говорю: да нет, ну что нет, ты ж пришел, вот давай кушай. Ну хорошо, ладно, да. А че пришел-то, кстати, спрашивает. Я ему говорю: да вот жилье ищу, не знаешь, где тут чего снимается, сдается. Он говорит: ну давай я тебе покажу. Повел меня, такой у него во дворе флигелек, в нем комната специальная выделена, отделана, оборудована под жилье. Да, собственно, что мне нужно было от комнаты? Чтобы там была кровать спать, чтобы там был стол, еще какой-то там минимум, туалет. Вот это все там было. Ну что, говорит, подходит? Да нормально, говорю, цена такая-то, подходит, все, начал жить. Человека звали Ишай. Это вот следующий наш персонаж. Ишай. Проучился я на этих курсах какое-то время. Потом курсы закончились, и я начал у него работать. У этого же Ишая. Прямо по месту жительства. Моего нового жительства. У Ишая были коровы и пчелы. Он был фермер. Так это, наверное, можно обозначить. Фермер. Так вот, коров у него было там что-то 180, что-то около того, а пчел 800 семей пчелиных. Мой рабочий день выглядел вот таким вот примерно образом. В 6 часов уже нужно было заступить на вахту. Вахта начиналась с кормежки, с кормления животных. В мои функции входило накормить телят. Они там были распределены по разным загонам в соответствии с их возрастом. И еда им выдавалась тоже в этом же соответствии. Маленьким давалась какая-то смесь, на которую они набрасывались, как дикие звери, и сметали это все. Старшим давалось что-то там уже смешанное с соломой, и так вот дальше и дальше. А еще нужно было следить, чтобы сильные не особо оттирали слабых, и всем доставалось относительно поровну. И здесь тоже социализм. Я кормил телят, Ишай тем временем занимался с взрослыми коровами. Потом начиналась дойка. Там была целая система всяких перегородок. между загонами. Одни перегородки закрывались, другие открывались, и коровы по образовавшемуся таким образом коридору шли доиться. Они заходили по очереди на эстакаду, так это называется, да, эстакада. В общем, вот такое возвышение. Я как бы оказывался внизу, а они вверху. То есть вымя средней коровы у меня было вот на уровне плечей, лица. Ну, удобно, в общем, не надо никуда туда наклоняться, прогибаться под эту корову. Все у тебя прямо перед глазами, весь процесс. Мы вдвоем доили коров. Потом, после этого, коровы шли обратно. Тут начиналась чистка, зачистка, мойка этой территории. И где-то часам к 8, примерно к 8:30 уже все было закончено. О коровах мы позаботились, накормили. Теперь пора было кушать самим. Завтрак. Завтракали. В 9:00 следующий рабочий объект – пчелы. Есть такое выражение в Торе – Израиль — это земля, текущая молоком и медом. И вот мы с Ишаем немножко помогали течь этим продуктам. Они действительно текли. Вот, скажем, молоко во время дойки. Там ведь все видно, да? Молоко течет, собирается в такие стеклянные большие емкости, потом из этих емкостей по прозрачным трубкам течет туда дальше в бак, где оно хранится, охлаждается, пока не приедет машина, его не заберет. И мед тоже течет. Вот я же там работал на этой машине, которая добывает мед из сот. Течет. Правда, в Торе имеется в виду другой мед. Имеется в виду вот эта вот сладкая жидкость, которая не удерживается в зрелых финиках и вытекает из них. И вытекая и капая на землю, она смешивается с молоком, которая не может удержаться в переполненных выменах, наверное, коров, которые бродят под этими самыми финиковыми пальмами. Да, так вот, Ишай. В 9:00 мы часто садились в машину, машина имеется в виду грузовик с краном, и ехали там куда-нибудь к пчелам, а пчелы у него были разбросаны по всему Израилю. Буквально вот, не знаю, на севере там где-то возле Метулы у него, по-моему, стояли какие-то ульи. И на юге, в Негеве, Негев, пустыня, да, что там делать пчелам? А вот нет. В пустыне тоже завелся кибуц. И у него были у кибуца необъятные совершенно просторы, на которых он выращивал арбузы. И за неимением ничего другого, когда все другие цветы уже отцветали, мы везли их туда, этих наших пчел, чтобы они собирали мед с арбузных цветов. В дороге мы таким образом проводили каждый день часа 2-2.5 в одну сторону и обратно на этих вот дальних перегонах. А Ишай, нужно сказать, он эту землю знает, ну, как не знаю что, потому что он всю ее изъездил, исходил, извоевал, он участвовал в нескольких войнах. И пока мы ехали, он рассказывал мне вот о тех местах, которые мы проезжаем. И чем ценно, очень ценно, это был рассказ не с точки зрения экскурсовода, а с точки зрения человека, который вот исходил, извоевал эту землю и завоевал ее, в конце концов. Мол, вот здесь вот, вот здесь было то-то, то-то, то-то. Он знал историю немножко этих мест. Иногда мы останавливали, он останавливал машину, мы выходили, он подводил меня к каким-то там памятникам, каким-то еще местам, которые он считал, что мне нужно показать. Минуточку, это же ведь рабочее время, он ведь за это мне зарплату платит. Его это мало волновало, это у него входило в рабочий процесс. И вот на одном из таких дальних довольно рейсов, там же где-то на юге, мы уже сделали работу, а ведь работать летом в Израиле в южных местах само по себе непросто, днем. А ведь еще на нас вот этот вот пчеловодческий костюм. Жаркое занятие, я вам прямо скажу, жаркое. Ну хорошо, закончили мы эту работу, работа физическая, закончили ее и уже сели в машину, едем мы домой. Дело постепенно к вечеру склоняется. И вдруг он резко по тормозам. Что такое? Что случилось? Да вон, видишь? Что вижу? Он показывает, вот там какая-то машина легковая. Я вообще на нее не обратил никакого внимания. А он понял, что эта машина застряла в песке. Ну и мужик какой-то стоит возле этой машины. Как выяснилось, когда мы подъехали поближе, это тоже парень из России. Не может он ее оттуда вытолкать. Ну, у Ишая вот такое вот вообще понятие, что если... Это же... И когда я к нему пришел, было то же самое. Что если в его поле зрения или поле его какого-то внимания появился человек, которому нужно помочь, значит, эта помощь входит в его круг обязанностей. И мы там провозились с этой машиной еще час, не знаю сколько. Мне-то он, между прочим, зарплату платит за этот час опять-таки. Он ее там подцепил к своей машине, что-то там вот это не получалось долго, а потом, в конце концов, вытащили ее. Поехали домой. И еще он мне рассказывал как-то по дороге. Все наши беседы в основном были по дороге. Нет, не только по дороге. Тут же надо отметить, что когда были праздники, так он меня приглашал к себе. И рассказывал заодно, что это за праздник такой, что там, что вот вообще с этим праздником связано. Так вот, эта история, которую мне рассказывал, говорит, один раз я потерял, это, как это называется, ведь ульи ставят в какое-то место не по одному, а их ставят, сейчас скажу сколько, 4 на 10, 40. 40 ульев. Как раз это помещается удачно на его машину. И вот 40 ульев. А если место какое-то особо такое цветущее, то можно больше, можно 80, можно 120, но все это кратно 40. Так вот, он потерял вот эти вот 40 ульев. Поскольку они разбросаны по всей стране, он обычно записывает куда там, ну, то ли он не записал, то ли забыл, то ли что-то такое, ну, вот нет. Ну, нет, так нет, что делать. Может быть, арабы украли, это тоже бывает часто. Ну и вот, и как-то там он объезжал Израиль и наткнулся на эти свои ульи. Они ведь там подписаны, он знает свои ульи. Но он говорит, они были просто мифуцецим, просто они ломились от меда. Из них вот действительно, как там вот мед капал на землю. Ну и он говорит, я сразу понял, что это не мое. Я-то их потерял. Значит, он сразу взял эти ульи, погрузил на машину и отвез своему сыну. Сын тоже занимался пчелами. Вот такой вот подход к жизни. Это был новый для меня принципиально подход. Я такого не знал в своей жизни. Так, Рина, Дов, Ишай. Был еще один человек, очень симпатичный, очень колоритный и даже очень артистичный, можно сказать. Это был тоже мой начальник на одной из моих многочисленных работ в Израиле. Я тогда работал в фотолаборатории. Он был инвалид войны в одной из израильских войн, в Ливане. Он потерял ногу, но это было незаметно. Ну, прихрамывает человек, прихрамывает то, что там у него протез. Так это же мало кто знает. Зовут его Мошик Азан. И он, как и всякий бизнесмен, вынужден был крутиться, как я даже не знаю что. Правда, у него наверняка были льготы, налоговые послабления и прочее, как у инвалида войны. Но, тем не менее, чтобы этот его бизнес мог существовать, он изрядно работал. И вместе с тем у него хватало... Он как-то умел лавировать вот так, вот сочетать эти две вещи. С одной стороны... С точки зрения балабайта, хозяина бизнеса, он требовал от нас работу. И работали мы много. А с другой стороны, он как-то... Ну вот был с нами. Когда там кто-то из нас попадал в какую-то... Был случай, один попал в очень неприятную историю. Он дня три, наверное, его просто не было на работе, в лаборатории. Он устраивал его там, устраивал ему все эти дела, свои подключал, все связи, все знакомства, чтобы только как-то вытащить этого парня. И да, у него получилось, он это сумел. Да, здорово. Ну, полно вот таких вот людей тут встречалось в Израиле. Ну и, конечно же, мой учитель. Рав Гад. Гад — это имя. Рав — это Рав, раввин. Я первый раз попал к нему на урок уже, наверное, лет 11-12 назад примерно. И вот это меня поразило вот сразу же. Ну, учитель, да, вот что такое учитель обычно. Учитель — это человек, который говорит тебе, как тебе нужно поступать, как тебе нужно себя вести, что тебе делать. А он не говорит. Он тебе просто дает информацию. Ну, и как бы полагается на тебя целиком. Ты ведь нормальный взрослый человек. Вот тебе информация. Что с ней ты дальше будешь делать? Твое дело. Хочешь — пользуйся, хочешь — не пользуйся. Еще обычно, вот если взять какого-то такого среднестатистического учителя, который говорит тебе, что тебе нужно делать, так, ну ладно, он тебе говорит. Ну, даже, допустим, можно предположить, что он сам это делает. Вот то, что он говорит, вот он сам это же и делает. Ну, а результат-то где? Если в результате всего этого получается вот то, что получилось из него, из этого среднестатистического учителя, так за какой у меня будет стимул делать то, что он говорит? Это как доктор, не знаю. Вы заходите на прием к врачу, он весь больной, трясущийся, чихает, сморкает, курит, и нога у него дергается. Ну так развернулся и ушел. А ведь учитель — это то же самое, что врач примерно. Они как-то всегда идут вместе. Про Рава Гада у меня есть отдельный подкаст. Он так и называется — «Мой учитель». Ну, если не повторяться, а как-то попытаться суммировать, сформулировать, то, в общем-то, вот что. Он меня поразил тем, что он говорит слово «истина», «эмет», действительно имея в виду истину. И говорит это, он как бы включает это понятие истины в твою будничную картину мира. Просто ты за рутиной, за суетой так засуетился, что забыла ее существование. Так вот он тебе тихо, деликатно, неназойливо о ней напоминает. И когда это происходит каждую неделю, то что-то там в глубине, в какой-то глубине сознания, что-то все-таки сдвигается. И происходит вот та самая, в конце концов, эмиграция, для которой я и приехал в Израиль. И меняются такие пласты сознания, о которых я даже и не подозревал. Я-то в Израиль ехал зачем? Ну вот, потому что не мог больше жить там, где я жил до Израиля. А оказалось, что я сюда приехал совсем за другими вещами. И добраться до этих вещей, и понять их мне помогли все те люди, и те замечательные люди, о которых я сегодня рассказал, и те замечательные люди, о которых я не рассказал. И спасибо им всем колоссальное за это. И спасибо Всевышнему, что Он меня с ними удостоил встретить. Да ведь и у нас с вами тоже встреча. Правда, она очень своеобразная, виртуальная. По проводам, по микрофону, по интернету, по вот этому вот всему. Но тем не менее, мы ведь с вами встретились. И за это тоже спасибо. До свидания.